Дорогие братья и сестры, сегодня мы предлагаем вам послушать вторую часть беседы с Павлом Бызовым, сотрудником Центра защиты материнства «Колыбель», координатором недели «В защиту жизни». Напомню, что эта неделя «В защиту жизни» будет проходить в Екатеринбурге в этом году с 18 по 23 ноября.
Ну, тут вот из чего состоит вообще...
Ну, здесь надо, наверное, говорить о семье в первую очередь, чтобы...
На самом деле, вот пирог многослойный, да? То есть, есть...
Будет семья, будут и дети.
Во-первых, есть миллионы детей, которые не рождаются из-за того, что у нас легальные аборты. Как это действует? Ну, может быть, Борис Харченко, тут выступая в предыдущем выпуске, он уже рассказывал, но действует это так, что, ну вот, врач, женщина приходит беременная к врачу, и она приходит с какой-то проблемой. Ну, это может быть любая проблема, там ее там, социальная там, неустроенность, какие-то проблемы со здоровьем, еще что-нибудь. И у нас, поскольку аборты легальны в России, то в инструментарий врача по решению вот таких вот проблем входит направление на аборт. И он просто этим пользуется. Большинство врачей, они об этом очень скорбят и не хотят убивать, но вот по долгу службы как бы получается, что обязаны. Хотя на самом деле по закону они имеют возможность отказаться, но это не все так просто. Вот. Часть врачей приходят в некое исступление и начинают получать извращенное удовольствие от того, что они вершат судьбами вот этих вот девочек, которые к ним приходят, и вот могут как Бог решать, кому жить и не жить. Такие врачи реально есть, мы с ними сталкивались, к сожалению. Ну вот, в Питере есть печально известная клиника Ювента с главврачом печально известным Павлом Наумовичем Кротиным, которые вот именно такую позицию занимают, что они приходят, девочки к ним, и, в принципе, вот врачи клиники, они властны решать судьбы этих девочек, то есть они применяют всякие манипуляции и при этом стараются выставлять себя, что мы вот помогаем вам, мы же вам помогаем и так далее. Но, в принципе, действительно, если человек занимается, вот стоит у этого конвейера детоубийственного, конечно, у него психика меняется. Ну вот, то есть, на самом деле, по опыту даже самых таких, ну, не особо эффективных консультантов, которые работают, отговаривают женщин от абортов, 10% женщин, как минимум, можно отговорить от аборта. Женщина пришла на аборт, ей там, ну, даже элементарно показывают фотографии, вот что происходит с младенцем в результате аборта. Или дают подержать вот эту вот куколку, как он в натуральную величину на сроке там 11-12 недель, когда у него уже все есть, ручки, ножки, уши, uh-huh. Когда он слышит, чувствует, сердце бьется, ему просто вот, чтобы дорасти и стать вот таким же, как мы с вами, нужно там вот пища, кислород, немножко тепла, это все.
Трехмесячный.
Да, трехмесячный человек.
Угу.
Вот, и 10% женщин, как минимум, матери. Можно отговорить. Теперь посмотрите, у нас по официальной статистике, у нас 1 000 000 абортов в год на данный момент. Эта официальная статистика не включает медикаментозные аборты, она не включает абортивное действие спирали, абортивное действие гормональной контрацепции, и она не включает так называемые мини-аборты, то есть вакуумные uh-huh. аборты. Вот, даже если из 1 000 000 10% – это 100 тысяч в год. То есть можно спасти, элементарно отговорив женщин, вот, которые приходят в государственные учреждения, тем более, что сейчас…
То есть этого 1 000 000 100 тысяч можно,
да,
отговорить.
Можно 100 тысяч просто можно посчитать, что 100 uh-huh. тысяч можно отговорить. Тем более, что сейчас у нас задел какой-то уже сделан, то есть есть законы о том, что в каждой женской консультации должна быть выделена ставка для психолога, который будет работать с женщиной.
А
просто
вот
пока
скажите,
нету психолога.
Вот такой вопрос, чисто психологический вопрос. Угу. Ну хорошо, девушка, ну так скажем, она уже женщина, да, она, когда она рожает ребенка, у нее ведь очень много страхов. Вот и чисто психологический страх, что она, возможно, и никогда не встретит больше человека, который ее полюбит. И возможно, что ей придется воспитывать этого ребенка одной. И многие не хотят этого. Вот они не хотят, чтобы появился ребенок и был такой же несчастный, как ты, предположим.
Ну,
возможно, такая ситуация?
На самом деле...
Это одна из, угу, как бы из таких. Как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну да, если девушка представляет свою ситуацию в данный момент, когда она приходит с проблемой,
да,
она представляет эту ситуацию, но она... То есть это вот ситуация, которая доступна ее опыту. Ее вот сейчас она в ней находится. Но она принимает решение на основании того, как она представляет себе свое будущее. И вот очень много зависит на самом деле, потому что мы, в принципе, нам не дано знать будущее.
Так.
Нам дано только верить в какую-то вот картину будущего. И очень много зависит от того, что каким образом мы девушке вот эту информацию доведем до ее сознания.
Ей ведь очень важно этой девушке понять, что все будет хорошо. Ну, а она, может, этого ребенка просто вот, ну не хочет она этого ребенка. Может быть, ей это была какая-то действительно случайная связь, да? Ну, это в наше время это, как что называется, водится, да? Но не хочет она этого ребенка от этого человека. Она, может быть, внутри себя чувствует, что это совершенно не тот человек. И ее ребенок, он носит гены этого человека. Я понимаю, что и в Центре защиты материнства «Колыбель» работают психологи, которые говорят женщине какие-то другие слова. Вот какие, например? Мне сейчас вот это важно узнать, это интересно и другим женщинам послушать.
Ну, на самом деле, если говорить про одиночество, то от абортниц мужчины чаще уходят. То есть, потому что женщина, если отношения с мужчиной, неважно, это отец ребенка или какой-то следующий мужчина, если на них лежит отпечаток вот этого детоубийства, то, конечно, это там возникает, но это ведет к определенным проблемам. Тем более, если мужчина узнает, что вот женщина до меня сделала аборт, ну, то есть на подсознательном уровне, ну, мужчина видит, что это убийца, она может убить. Женщина же не обязана докладывать мужчине, вот в России у нас, да? Мужчина, может быть, вообще не в курсе, сколько детей было у женщины, на самом деле, сколько детей было у него с этой женщиной. Так ведь? И это реально страшно. Вот если там на Западе, скажем, есть страны, где аборты по желанию запрещены, в той же Польше, да, ну, там, понятно, женщины там контрацепцию применяют.
В Польше запрещены аборты.
Да, в Польше аборты запрещены, ну, с небольшими оговорками, ну, в общем, там легальных абортов практически нет.
Угу.
Вот, и, ну, то есть, что сказать такой женщине? На самом деле, ну, во-первых, просто есть вещи, которые надо донести до человека. Информация, что этот ребенок уже жив, что он уже слышит. Потому что если женщина приходит с этой проблемой, он, как правило, уже там, ну, не знаю, 4-5 недель хотя бы срок, да, он, в принципе, очень маленький, но он уже даже визуально похож на человека. Там, ну, и потом, на самом деле, ну вот ученые какие-то западные утверждают, что он там начинает чувствовать боль только там с 24 недель или еще как-то там. Ну, на самом деле, как это оценить? Мы не можем оценить субъективные ощущения этого ребенка. На самом деле, был такой психолог.
Почему? Были же исследования, этих исследований на самом деле много, где говорится, и эти дети, они во многом несчастны, потому что они рассказывают уже, проживя какую-то определенную часть жизни, они рассказывают потом уже, ну, кому-то, я не знаю, может быть, какой-то матери свои обвинения предъявляет в том, что ты же меня не любила, ты же меня не хотела, вот, и поэтому у меня так складывается жизнь.
Вот,
может же такое быть?
Ну, по поводу, во-первых, может. По поводу хотела, не хотела, но на самом деле ребенок вот это вот хотела, не хотела, он чувствует уже до рождения. То есть, был такой психолог чешский, Герман Гров, простите, Станислав Гров, который экспериментировал со всякими психотропными веществами, и он вводил людей в транс, в котором они возвращались памятью к переживаниям
В утробе матери.
Да, в утробе матери. И оказывается, что вот они вспоминали, например, как, ну, как там свет падал, да, с какой стороны, что они слушали, что мать там напевала, когда он находился в утробе. А были такие, которые вспоминали, как они, как им передавалось вот это ощущение, что мать меня убьет. Что вот сейчас вот мать думает о том, чтобы меня убить. Потому что, понимаете, вот то, насколько тесно ребенок связан с матерью до рождения, мы себе не можем представить.
Это постоянно.
Нет,
это
после рождения, да, но там уже есть барьер физический хотя бы есть, да. Uh-huh. А тут, то есть мы себе, наверное, не можем даже представить, насколько тесно вся информация передается туда и обратно от ребенка и от матери. Вот, ну и на самом деле, да, конечно, есть семьи, в которых растут дети с осознанием, что они нежеланные. Но откуда это берется? На самом деле мы многого не знаем о таких семьях. То есть есть дети, которые были рождены после большого количества абортов, например, да? То есть, ну, ситуация, что там женщина несколько абортов сделала, и потом ей врач сказал, что все, если еще один аборт сделаешь, то там, ну, придется матку удалять, потому что там уже вообще будет одни, ну, не знаю, там матку удалять, не удалять, но в общем просто по медицинским показаниям запретили делать аборт, да? То есть понятно, что ребенок несет на себе последствия вот этих абортов, которые были сделаны. Потом есть такое явление, как постабортный синдром, когда женщина, отношения женщины с окружающим миром после аборта, они меняются. Они меняются, как правило, постепенно, но очень устойчиво. В том числе отношения с ее последующими детьми. То есть она не может их нормально воспринимать, она не может их нормально любить, она может испытывать даже физическое просто отвращение к ним, да, именно из-за того, что они напоминают ей о вот этом грехе совершенном. То есть понятно, что вот эти все неприятности, на которые мы ссылаемся, в частности, вот аргументируя за аборты, они всегда, конечно, нельзя отрицать, что они существуют, но они всегда существуют в контексте. А контекст этот очень часто вызван именно, опять же, абортами, то есть круг замыкается. Еще по поводу демографии, вот мы начали про пирог, да, из чего он состоит. То есть, во-первых, часть женщин можно отговорить. Во-вторых, очень много в России бесплодных пар. Причина, конечно, это, во-первых, аборты, во-вторых, может быть, курение, алкоголь, диета неправильная. Не в последнюю очередь тоже контрацепция.
Ну, а потом у нас еще вред от мобильных телефонов, мы еще не знаем какой.
Ну, это вообще, конечно, мы тут как подопытные кролики, в общем-то, все поколение наше, да.
Компьютеры, кстати, часами сидим перед компьютерами, это же тоже ведь.
Ну да.
И пользы не прибавляется человеческому организму.
Действительно, мы вот. То есть это уже то, что связано с практикой повседневной жизни, да, насколько mm-hmm. она нас удаляет, сама практика повседневной жизни, насколько удаляет нас от возможности даже реализовать свои вот эти ценности, в которые мы верим, да, что там многодетность и все такое, что в принципе, ну, цивилизация на нас давит и не пускает. Потом, что еще важно сказать, что. Ну, по-моему, существует некое такое, можно представить такое понятие, как демографическая вместимость общественного строя, что ли сказать. Ну, вот если вспомнить времена до революции, там семья была в первую очередь самостоятельной производственной ячейкой. То есть человек с детства уже входил в семью как работник. Он за работой взрослел и довольно скоро создавал свою семью и тиражировал вот этот вот механизм. Понятно, что в больших семьях там дети дружнее, они социально более подготовлены, более эластичны в чем-то. И, конечно, просто у них есть поддержка, у них есть всегда брат, сестра и не один. И даже если они по всей стране разъедутся, то везде можно получить поддержку. Ну и вот сейчас у нас семья из семейки, из ячейки производства, она превратилась в ячейку потребления. И дети тоже усваивают вот эту модель. То есть, конечно, потребителям тесно друг с другом. И тут вопрос не в том, что в метраже квартиры, а что в принципе потребителям друг с другом тесно. Ты съедаешь мою еду, ты съедаешь мои деньги, ты выпиваешь мой воздух. И поэтому, конечно, многие люди, вот, которые осознали необходимость возвращения к традиционным семейным ценностям, они убегают из города. Убегают, потому что им тесно. Не потому, что они землю любят, а потому, что им тесно друг с другом. Да? То есть это именно нужно менять уже в головах. Вот, это третий слой пирога. И даже если вот эти три слоя, если мы представим, что в результате определенных мер рождаемость у нас выросла. Что такое рождаемость? Один человек, он, то есть каждый человек по определению, в принципе, способен стать родителем. Да? Каждая пара, мужчина и женщина, она способна провести детей. Эти дети рождают еще детей и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, один ребенок, убитый абортом, вот одна из этих 100 тысяч женщин, которую мы не отговорили, это целая цепочка его убитых потомков. Ну, я не говорю сейчас про существование душ до рождения или там какую-то инкарнацию, реинкарнацию, вот эти все бредовые идеи. Я просто чисто математически говорю, да, что каждый аборт – это убийство всего рода. Вот, ну, всей ветви рода, скажем. Поэтому понятно, что прогноз Менделеева, если бы не было легальности абортов, если бы не было идеологии этого потребления, которое, ну, в советское время при Сталине там еще сдерживалось, но потом при Хрущеве, когда он придумал, что надо строить срочно атеистическое общество, да, он, в принципе, начал первым насаждать эту идеологию потребления. Что произошло? Он разрешил аборты. И
это кто?
Хрущев.
Хрущев.
Он разрешил аборты, и при нем вот аборты были разрешены 23-го ноября 1955 года. После этого, кстати, в других странах советского вот этого, ну как называется, соцстранах, в Венгрии, в Польше тоже вскоре были разрешены аборты. Вот. И вслед за этим идет рост алкоголизации. Вот именно это начало 60-х годов, по большому счету, когда, если мы возьмем там статистику потребления алкоголя на душу населения, там просто идет рост, ну, выстреливать просто стрела там от 3 литров до 17, что ли, как-то так. И потом, в общем, снижается, но не сильно снижается.
Мы с вами вот говорили о приоритетах, да, что вот существует историческая память, что есть какие-то и сложно уловимые вещи. Мы с вами вспоминали клинику Ювента, Павел Кротин.
Да, это имя должно упоминаться наряду с Чикатилом и прочим.
Вот. То есть, вот, наверное, вот что самое главное. Значит, вы говорили, что существует 1000 абортов в год по официальной статистике.
Миллион.
А, 1 миллион.
1 миллион, да.
То есть, 1000. Да. 1 миллион абортов в год.
Угу.
Вот. И, а я так себе пишу, так, все-таки как улучшить демографическую ситуацию?
Угу. Ну вот, и, значит, меры по улучшению демографической ситуации. В первую очередь нужно, конечно же, запретить аборты. Потому что если даже просто чисто увещеванием можно 10% женщин отговорить, то если сделать аборт нелегальным, это к тому же освободит врачей от необходимости делать аборты. Это уберет из их инструментария вообще аборт как таковой. Им придется искать другие пути для лечение женщин.
Хорошо,
для решения ее проблем.
Как это раз сделать?
Вот. Ну, давайте сейчас я по пунктам скажу, что нужно сделать. То есть, во-первых, запрет абортов. Во-вторых, это, конечно, просвещение. То есть, мы должны людям рассказать про семейные ценности традиционные, то есть, про то, почему нельзя сожительствовать до брака, почему нельзя пить, почему нельзя курить, почему нельзя планировать семью, как мы должны друг с другом уживаться в обществе. На эти все вопросы, на самом деле, есть ответ в православии. Православие, на самом деле, по большому счету, вот, замечательно объясняет, как людям уживаться друг с другом. В тесной квартире, с больными детьми, с небольшим количеством денег и так далее. Да? Вот. То есть второй пункт – это просвещение. И третий пункт – это расширение действующих мер по поддержке семьи. Тут, конечно, есть некоммерческие организации, как вот наша «Колыбель» и многие-многие другие в России. В России, на самом деле, центров защиты материнства, аналогичных «Колыбелей», очень много. Работа эта в основном начинается с православных приходов. И, в общем, ведется очень масштабно, расширяется. На самом деле, просто мы этого не видим, пока нету как бы такой визуализации в медиапространстве этого всего, но этого…
Это есть.
Это есть. Вот. Ну и, конечно, меры, государственные меры по поддержке многодетных, по пропаганде многодетности, они тоже очень важны, их сейчас, конечно, недостаточно. То есть, элементарно, если бы в закон о рекламе ввести положение, что образ семьи всегда должен, семья должна состоять как минимум из троих детей, например, да? Если в рекламе показываем семью, не меньше троих детей должно быть. Хотя бы вот это бы имело определенный эффект тоже. Вот, что касается самого запрета абортов, то нужно понимать, что сам по себе запрет абортов в настоящее время, при современных технологиях контрацепции, он не даст устойчивого роста рождаемости. Это пример Польши и пример Чили, где после запрета абортов рождаемость продолжила снижаться. То есть понятно, что это был запрет абортов с некоторыми сопутствующими мерами. То есть в их случаях это была пропаганда контрацепции просто. То есть нужно просвещать врачей особенно, чтобы они не старались заменить аборты контрацепцией, чтобы они старались заменить аборты многодетностью, чтобы они объясняли, в принципе, то, что предназначение человека и организма женщины – это дарить жизнь, а не предохраняться от этой жизни.
Не наслаждаться.
Да, но это наслаждение тоже до поры до времени, то есть человеку свойственно сегодня наслаждаться, а потом, когда дети его сдают в дом престарелых, потому что страна вымерла, да, пока мы наслаждались, страна вымерла, налоги платить некому, на пенсию не хватает, и приходится сдавать мать там в коммерческий дом престарелых или же вообще решать вопрос об эвтаназии. Это ситуация Западной Европы на данный момент, да. Именно вот по такой схеме там пошло все.
Вот. К чему они пришли?
Вот. Начиналось очень красиво, все любили наслаждаться, сексуальная революция, все такое. Вот. И закон о запрете абортов, его необходимо, конечно, принять в первую очередь. То, что будет рост криминальных абортов и все вот эти страшилки, в принципе, даже если мы посмотрим на сталинский запрет абортов, его последствия, рост материнской смертности, да, я согласен, материнская смертность выросла там, ну не знаю, допустим, на 90%. Но в абсолютных числах, это было рост, ну, условно говоря, там от 5 тысяч, там от по-моему, от 2-3 тысяч в год до 5-6 тысяч случаев в год. Да? При том, что всплеск рождаемости был на уровне нескольких сот тысяч последствия запрета абортов. Это в сталинское время, когда доступность медицины, доступность тех же там антибиотиков и, ну, извините за выражение, вот качество услуг по переживанию беременности на дому всяких нелегальных, да, оно было гораздо ниже, чем сейчас. То есть, на самом деле, это абсолютно несостоятельный аргумент. Вот. И на данный момент уже очень много было законопроектов, запрещающих аборты. Они, ну, с разной степенью радикальности, радикализма, они, в общем, поддаются где-то уже с начала 2000-х годов. Но на самом деле им всегда не хватало общественной поддержки. Это общая проблема. То есть кто-то подает где-то в Госдуму, там это голосуют, не голосуют, никто ничего о чем не знает. И потом мы узнаем с опозданием, что вот, оказывается, был законопроект. И сейчас наша задача вот, наконец, обеспечить общественную поддержку. Дело в том, что законопроект по запрету абортов в России, он сейчас готовится. Это инициатива Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь», которой был дан старт нынче в июле на 4-м фестивале под названием «Проект ЗА». «ЗА» расшифровывается как «Запрет абортов». И сейчас юристы этого проекта завершают редактирование законопроекта, который будет включать не только запрет абортов, но и запрет всех технологий, которые приводят к убийству зачатой жизни. То есть это и ЭКО, которое убивает детей, которое, ну, вот про ЭКО не будем, просто вот что, которое запрещает технологии, приводящие к убийству зачатой жизни. И неделя в защиту жизни, которая будет проходить с 18 по 23 ноября нынче, это всероссийские мероприятия, которые именно посвящены анонсированию этого законопроекта и запуску сбора подписей под этим законопроектом. Как вы понимаете, даты выбраны не случайно, то есть это именно вот эти инфернальные даты 18 и 23 ноября. 23 ноября в Москве пройдет первый в истории России марш в защиту жизни. Вот. И вместе с маршем будет дан старт сбору подписей. Если говорить о Екатеринбурге, так как я не знаю, какие конкретно мероприятия планируются в Москве в связи с этим и в других регионах, ну вот по Екатеринбургу можем сказать, что в рамках подготовки к этой неделе в защиту жизни мы, как Центр защиты материнства «Колыбель», планируем проведение просветительских мероприятий в учебных заведениях. Мы будем рассказывать старшеклассникам и студентам о традиционных семейных ценностях, о том, когда начинается жизнь, каковы законы жизни, то есть не убей, не прелюбодействуй. Вот. Кроме этого, мы будем встречаться с общественными деятелями у нас в Екатеринбурге и в области, из патриотических организаций, для того, чтобы помочь им разобраться в теме запрета абортов, потому что тоже среди них даже бытует очень много мифов на эту тему. Вот. Кроме того, мы постараемся установить контакт с представителями СМИ и с медработниками, потому что, ну, в общем, мы будем готовить конкурс среди женских консультаций под названием «Жизнь – священный дар». Суть конкурса в том, чтобы женские консультации соревновались в том, где больше женщин отговорят от абортов. Это очень сильный инструмент, который уже опробован в других городах. Вот. И с 18 по 23 ноября в Екатеринбурге будут проводиться тоже общественные мероприятия со сбором подписей под законопроектом. Законопроект этот, в общем, можно будет посмотреть, он будет уже заранее доступен в СМИ. Я думаю, что еще на радио «Воскресенье» мы особо о нем расскажем, когда будет уже поближе к ноябрю.
Ну, спасибо вам огромное. Большое спасибо, Павел. Мне остается напомнить, что в студии православного радиоканала «Воскресенье» был сотрудник Центра защиты материнства «Колыбель», координатор недели в защиту жизни, которая будет проходить в Екатеринбурге с 18 по 23 ноября, Павел Андреевич Бызов. Спасибо вам. До встречи.
До встречи. Спасибо.